Ирина Одарчук-Паули. Еловая шишка. Пролог. В бескрайнем Уральском лесу, там, где вековые ели подпирают своими макушками свинцовое небо, время течет иначе. Оно впитывается в мох, уходит корнями в каменистую почву и хранится в слоях хвои, опавшей 100 лет назад. В этом лесу всякая вещь обретает свой голос. Камень помнит ледник, что принес его сюда. Дерево помнит все молнии, все засухи и все ласковые весны. А старая-престарая ель, что стоит на пригорке над забытой тропой, помнила все. И особенно она помнила одну свою шишку. Не первую и не последнюю, но особую. Тую, что созрела в особенно суровую зиму, вобрав в себя терпкий запах хвои, крепкие морозы и тишину, нарушаемую лишь треском веток. Когда пришло время, шишка упала вниз, в мягкий снег, с легким, едва слышным стуком. Этот стук был началом всей истории. Часть первая. Обретение. Глава 1. Антон приехал в деревню Пихтовую после всего. После развода, после выгорания на работе в душном московском офисе, после чувства, что он бежит по беличьему колесу, которое крутит не он. Оставшийся от тетки домик на краю деревни, у самого леса, показался ему не наследием, а спасательным кругом. Первые дни он только спал, слушая тиканье старых часов и завывание ветра в печной трубе. Потом начал выходить наружу. Сначала на крыльцо, потом к колодцу, а затем и на окраину леса. Лес встречал его напряженной, величественной тишиной. Он был недружелюбным, не как ухоженные парки Москвы. Он был настоящим, суровым, полным своей собственной жизни, в которой Антону не было места. Однажды, бродя по опушке, он почти наступил на нее. Еловая шишка. Необычно крупная, идеально правильной формы, с плотно прижатыми, одревесневшими чешуйками. Она была тяжелой, словно не полая внутри. Он поднял ее и повертел в руках. Она пахла. Пахла хвоей, смолой, чем-то неуловимо древним и чистым. Этот запах странно успокоил его, вызвав в памяти смутный образ из детства. Бабушкин дом, гирлянда, из шишек на новогодней елке. Антон забрал шишку с собой и поставил на каминную полку. Она стала его молчаливым собеседником, талисманом этого нового, непонятного этапа жизни. Глава 2. Деревня жила своей жизнью. Молодежь уехала, остались старики да дачники летом. Антон постепенно знакомился. Главным источником новостей и хранителем местной истории была соседка, баба Люда, лет 80, с глазами-щелочками и цепкой памятью. Увидев шишку на полке, она надолго задумалась. «Шишка как шишка», — сказала она наконец. «Но место, где ты ее нашел. Там раньше не то что шишки, ягодку поднять было нельзя». Земля плакала. Антон удивился. Баба Люда, попивая остывший чай, рассказала. Во время войны в этих лесах был лагерь. Не большой, а маленький, лесоповальный. И жили там не пленные, а свои же, враги народа, политические. Люди с университетским образованием, инженеры, учителя. Они валили лес для нужд фронта. Условия были каторжные. Многие там и остались, в безымянных могилах, под грудами порубочных остатков. «Место это тяжелое», — вздохнула баба Люда. После войны лагерь снесли, лес постепенно все затянул. Но старожилы обходят то место стороной. Земля помнит. Антон посмотрел на шишку. Теперь она казалась ему не просто сувениром, а немым свидетелем. Он положил на нее ладонь. Дерево было холодным и твердым. Часть вторая. Эхо. Глава 3. С той ночи сны Антона изменились. Ему снился хрустящий наст под ногами, пар от дыхания в лютый мороз, скрип саней, груженных бревнами. Он видел изможденные лица людей в телогрейках, их руки в рваных рукавицах. И сквозь сон он слышал стук. Глухой, размеренный, как сердцебиение гигантского зверя. Стук топоров. Он проснулся с головной болью и чувством леденящей тоски. Шишка на полке лежала неподвижно, но Антону показалось, что от нее исходит едва уловимая вибрация, словно внутри застывшего звука. Он пошел в местную библиотеку, крошечную комнатку в здании сельского клуба. Пожилой библиотекарь, узнав, что он интересуется историей, вынесла ему папку с пожелтевшими газетными вырезками и распечатками из районного краеведческого музея. Фотографий самого лагеря не было, лишь несколько снимков уже после его ликвидации и сухие строчки приказов. Обеспечить поставку древесины. Мобилизовать трудоспособное население. Но была одна заметка, написанная энтузиастом-краеведом. В ней упоминался один из узников, Петр Игнатьевич Алферов, инженер-мостостроитель из Ленинграда. Он не дожил до весны 1945-го всего месяца два. В заметке цитировалось письмо его дочери, которая в 70-х годах пыталась найти место, где погиб отец, но безуспешно. Девушку звали Вера Петровна, и жила она, по всей видимости, в Санкт-Петербурге. Глава 4.